В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Пустые надежды Кремля на Трампа. Была ли успешной российская стратегия Барака Обамы? Начнет ли администрация Дональда Трампа свою собственную перезагрузку отношений с Россией? Что в действительности говорил Дональд Трамп о Крыме? В интересах ли США отмена российских санкций? Может ли цена санкций стать непомерной для Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым, экономистом, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом и бывшим руководителем нескольких финансовых фирм в России и на Украине Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полтора месяца после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах и за месяц до его официального вступления в должность президента, Россия остается одним из ведущих объектов интереса американской прессы и комментаторов, причем интереса скорее с негативным подтекстом. Ведущие газеты продолжают поднимать вопрос о необходимости проведения парламентского расследования возможного вмешательства российских хакеров, действующих по указанию Кремля, в американские выборы, и обсуждать кандидатов на должность в кабинет Дональда Трампа, обсуждать их на предмет близости к России. Обозреватели даже самых респектабельных изданий прибегают, мягко говоря, к небывалым гиперболам. Например, влиятельный комментатор «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф вспоминает о том, что британская пресса в свое время называла бывшего премьер-министра Великобритании верным пуделем Джорджа Буша за то, что британский премьер однозначно поддержал иракскую кампанию Буша, и громко задает вопрос, не появится ли в Белом доме российский пудель. Кристофа крайне тревожит назначение госсекретарем главы нефтяного концерна ExxonMobil Рекса Тиллерсона, награжденного Российским орденом дружбы. В заключении своего комментария Кристоф пишет: «Речь идет о целостности американской демократии, о том, должен ли иностранный диктатор быть вознагражден за нападение Соединенные Штаты, о том, будет ли во главе нашей страны стоять президент или пудель». Представление о том, что президент Трамп может быть более расположен к России, чем президент Обама, разделяет и большинство экономистов, опрошенных новостной службой Bloomberg. 55% респондентов считают, что новый президент начнет в 2017 году отмену режима санкций. До выборов в октябре так считали лишь 10% опрошенных. Однако, по словам моих собеседников, такие выводы могут быть преждевременными. Президентство Барака Обамы, его эксперимент по улучшению отношений с Россией, известный как перезагрузка, может стать уроком для нового президента США. Вот как Пол Грегори оценивает итоги российской стратегии Барака Обамы.
Россия представляет собой пример общего подхода Барака Обамы к международным делам, который состоял в самоустранении США от активной международной роли, ставки на международные коалиции и Организацию Объединенных Наций как инструмент разрешения сложных международных вопросов и конфликтов. Он сам определил свою стратегию как лидировать, находясь за спинами других. Именно в этом контексте родилась его стратегия перезагрузки с Россией. Администрация Обамы решила провести эксперимент на предмет возможности нормализации отношений с Россией вскоре после вторжения России в Грузию. Эта стратегия провалилась, но в тот момент Владимир Путин еще не продемонстрировал своих инстинктов в полную силу, поэтому можно отчасти понять надежду Обамы на сотрудничество с ним. К сожалению, процесс прозрения Барака Обамы занял слишком много времени, но сейчас совершенно ясно, что перезагрузка была важным тестом для американо-российских отношений, и он показал, что хорошие отношения, сотрудничество между двумя странами невозможно.
Но бывший советник Барака Обамы и посол США в России Майкл Макфол говорил мне в интервью о том, что в действительности политика перезагрузки была отчасти успешной. По его словам, было заключено соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Москва и Вашингтон успешно сотрудничали вплоть до возвращения Путина в кресло президента.
Он единственный человек, из чьих уст я слышал подобные заявления. Все это мелкие достижения в сравнении с российским достижением. Отказом администрации Обамы от создания противоракетного щита в Восточной Европе. Более важно то, что за перезагрузкой последовали аннексия России и Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины, гибридная война против Европы. Я бы добавил в этот список российское вторжение в Сирию с целью спасения Асада.
Вы возлагаете частичную вину за поведение Кремля на стратегию перезагрузки?
Безусловно, если бы Путин ожидал резкого решительного ответа на свои действия, он бы повел себя по-другому. Во всяком случае, это моя гипотеза.
Как бы вы оценили эффективность санкций в качестве инструмента давления на Кремль и на Путина?
Очень трудно судить о реальном воздействии санкций, потому что они совпали с падением цен нефти и ухудшением экономической ситуации в России. По моим наблюдениям, российская экономика была в состоянии рецессии с конца 2013 года, уже в течение 3 лет. Уровень жизни постоянно падает. Путин был вынужден ввести разного рода репрессивные меры для того, чтобы сохранить контроль над населением. Санкции усугубили проблемы, и их последствия значительнее, чем представляются. Доллар — это мировая резервная валюта, и в силу этого ни одна страна, включая Китай, не может идти против желания Министерства финансов Соединенных Штатов. Взять хотя бы безуспешные попытки российского правительства организовать продажу больших объемов государственного долга. Эффективность санкций видна хотя бы в том, что их отмена является очевидным приоритетом внешней политики Владимира Путина. В Европе он делает ставку на политиков, которые выступают за отмену санкций. Единственная выгода, которую Кремль может извлечь из санкций, использовать их как оправдание падения уровня жизни россиян.
Может ли беспрецедентный скандал вокруг вмешательства Кремля в американскую предвыборную кампанию очень серьезно отразится на американо-российских отношениях?
В течение следующих 4 лет демократы, скорее всего, будут использовать этот тезис в политической борьбе, настаивая на том, что победа Трампа была аберрацией, что он нелегитимный президент. Возможное российское вмешательство в президентские выборы для оппонентов Трампа является лучшим инструментом его дискредитации. Можно предположить, что это вынудит Трампа быть более осторожным в отношениях с Кремлем, потому что в средствах информации, близких к демократической партии, утвердился взгляд на Трампа как на друга Путина, готового к уступкам ради хороших отношений с Москвой. Я лично подозреваю, что это не так, по той простой причине, что Владимир Путин не способен уступать и не может предложить Дональду Трампу ничего существенного в обмен на ослабление и тем более отмену санкций. Я не вижу почвы, на которой можно было бы достичь сделки. Это не может быть Крым, это не может быть Ближний Восток, потому что интересы Путина расходятся там с интересами США. Это не может быть Украина. Они, конечно, предпримут какие-то попытки, но эти попытки ни к чему не приведут.
Но с этим вашим выводом плохо соотносятся приписываемые Трампу высказывания о том, что он может признать аннексию Крыма.
Я попытался найти первый источник, но ничего, кроме его реплики «Мы займемся этим вопросом» я не обнаружил. Это естественная реакция человека в ответ на вопрос, по которому он не составил мнения. Я буду очень удивлен, если Трамп признает аннексию Крыма.
Говорит Пол Грегори. Профессор Ширяев, если подвести черту под российской стратегией Барака Обамы, что она собой представляла с вашей точки зрения?
Я бы определил бы ее, скорее всего, в двух определениях. Первая – наивно-оптимистическая, оптимистичная. Вторая – ленивая. Во время президентства Медведева было много обещаний и надежд, и ожиданий на прекрасное отношение с Россией, вроде так к этому все и шло. Но после 2012 года отношения ухудшились, и, безусловно, обе стороны виноваты. Наверное, это было не самое удачное время для развития российско-американских отношений, неудачное время.
Но я уверен, что очень многие американские наблюдатели на это возразят, что виновен в крахе перезагрузки исключительно Кремль или Владимир Путин, потому что его цели несовместимы с нормальными отношениями с, так сказать, цивилизованным миром.
И да, и нет. Кремль, на мой взгляд, я нахожусь в меньшинстве экспертов, считает, что мир мультиполярный. Эта концепция Россия приняла уже лет 15, наверное. Эта позиция неправильная, наивная и опасная, думая, что мир превратился в мультиполярную структуру. Мир до сих пор является однополярным, с элементами мультиполярности. И Россия это как раз не могла понять и неправильно поставила свои карты на вот эту концепцию, что Россия является таким же властным и способным партнером в мире, как и Америка, Британия и другие страны. Это была большая ошибка, и поэтому, естественно, мы пожинаем плоды.
Грегори Грушко, как бы вы определили российскую стратегию Барака Обамы?
Действительно наивная, много чего ожидающая. и на самом деле не понимающая специфику современной российской власти и очень мало понимающую длительную историю России в мире.
Ну вот сейчас мы имеем позади 8 лет правления Барака Обамы, и мы можем уже говорить действительно о результатах его стратегии. У него были два этапа. Этап перезагрузки, то есть попытки сотрудничать, и этап давления. С вашей точки зрения, Грегори, является ли давление и санкции лучшим способом разговора с Путиным?
Для Путина, естественно, нет. А для Обамы этого было недостаточно. Невозможно вводить санкции против страны и в то же время надеяться на ее сотрудничество, скажем, во время конфликта на Ближнем Востоке.
В принципе, санкции вводились для того, чтобы заставить Россию поменять свое поведение. Она, кажется, поведение не поменяла. В этом смысле это был верный ход?
Я не знаю, они хотели поменять поведение или показать, что дальше подобным путем идти нельзя. Ну да, вот уже захватили Крым, вот уже в Украине, но любая дальнейшая агрессия может привести к более серьезным последствиям. Если рассматривать санкции с этой точки зрения, то они, конечно, были эффективными, а вопрос стоит, каковы были эффекты этих санкций и понимали ли мы, что эти санкции могли дать, и как далеко они могли зайти, и чего они не могли просто дать. Но это уже другой вопрос.
Эрик Ширяев, все-таки показали ли 8 лет президентства Обамы, что, увы, лучший способ общения с Россией – это давление и принуждение, что иной язык Кремль воспринимает превратно?
Скорее всего, да. Есть еще мнение, которое я тоже разделяю, что все-таки России нужно уважать, и России важно это уважение, которое показывает Запад. Не фальшивые, наигранные, но, видимо, реальные, хотя Россия, и я считаю, что не является глобальным игроком в сегодняшних мировых событиях.
Вы присоединяетесь к точке зрения, заключающейся в том, что Запад не проявляет уважения к России, Россия заслуживает этого уважения?
Может быть, не заслуживает, но России нужно это уважение. И если бы Трамп, такой человек, который понимает компромиссы и хорошие сделки, наверное, если итогом этой сделки будет то, что Россия будет чувствовать себя более уважаемой, почему бы и нет? Если мы уменьшим напряженность, если уменьшим противостояние, если уменьшим страх и риск.
Но разве политика перезагрузки не заключалась в этом самом, и разве Кремль не ответил на нее совершенно обратным?
Это был либеральный подход, рассчитан на то, что если мы поймем друг друга и погладим по спине друг друга, Россия сразу, сказать, поймет, что какой Запад хороший. Это России было не нужно, Россия почувствовала слабость, безусловно.
Хорошо, если я вас правильно понимаю, вы считаете, что верный подход к отношениям с Кремлем – это улыбка на лице и дубина в руке?
Ну, наверное, так, потому что в последние 8 лет Америка просто-напросто себя изолировала, показала себя слабой стороны и показала свою незаинтересованность. Естественно, если супердержава показывает такой стороны себя во всем мире, естественно, противодействие будет уже неизбежно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Пустые надежды Кремля на Трампа. Была ли успешной российская стратегия Барака Обамы? Начнет ли администрация Дональда Трампа свою собственную перезагрузку отношений с Россией? В передаче участвуют Пол Грегори, Эрик Ширяев, Михаил Бернштам и Грегори Грушко. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, Барак Обама покидает Белый дом, скорее всего, так и не убедившись в правоте своего тезиса. Тезиса о том, что санкции, в конце концов, сделают непомерные для Кремля цену аннексии Крыма и вторжения на Украину. В российские власти продолжают уверять, что санкции им нипочем. Можно сегодня предположить, во что обошлись эти санкции России? Становится ли их цена непомерной?
Можно. Эффективность колоссальная. Это не планировалось, это получилось неожиданно. Никто на Западе, почти никто не понимал, насколько уязвима российская экономика в смысле финансовой системы. Насколько российская финансовая система зависит от западных кредитов. Российские банки, российские корпорации все держались на западных кредитах. И когда наложили санкции, частью которых были финансовые ограничения, эффект оказался огромный. В течение 2014-2015-2016 года частные предприятия, то есть банки и компании, вынуждены были выплатить свыше 200 миллиардов долларов кредитов, которые они не могли рефинансировать. Раньше эти кредиты рефинансировались. И за счет этого резко сократились золотовалютные резервы Центрального банка, и упал обменный курс рубля, и ослабла вся инвестиционная структура российской экономики. Если вы посмотрите на резервы Центрального банка, то в начале 2014 года они составляли 515 миллиардов долларов. В 2014 году вспомните, что еще цены на нефть стояли высоко. Вот на сегодняшний день резервы Центрального банка составляют 379 миллиардов, то есть на 136 миллиардов меньше. Инвестиционная составляющая российской экономики упала резко до преддепрессионного уровня, я бы сказал. Если вы посмотрите на статистику, вы увидите, что валовый внутренний продукт России прекратил расти в 2014 году. Около 4% было падение в 2015 году. В этом году еще 1%, и не ожидается роста в следующем году. Но если вы посмотрите на инвестиции, там картина страшная. Там уже падение 3% в 2014 году, 8% в 2015 году, 6% в этом году, на 10 лет вперед. Россия уже потеряла вот ту траекторию инвестиционного и экономического роста, которую она могла бы иметь, потому что падение инвестиций определяет рост экономики очень-очень надолго.
Вот вы сейчас назвали цифры падения золотовалютных запасов, резкого ухудшения инвестиционного климата. А угрожает ли, по большому счету, сохранение санкций финансовым коллапсом России, когда финансовая система прекращает работать, когда рухнут банки, или все-таки, как показали эти два года, она может приспособиться к жизни в любой ситуации?
Не при этих санкциях. На нынешнем уровне картина рецессии, падения валового внутреннего продукта и стагнации. На нынешнем уровне вряд ли можно ожидать дефолта, вряд ли можно ожидать крушения банковской системы, но в данном случае можно опираться на оценки, аналитические оценки рейтинговых агентств. Вот если мы посмотрим на рейтинг России, рейтинг дается от 0 до 100, совокупный рейтинг России 43. Значит, для сравнения, что я вам могу сказать, Тунис 44, Бангладеш 40.
Ну, понятно.
То есть, вот, в международном этом рейтинге Россия находится между Бангладеш и Тунисом.
Грегори Грушко, вы довольно хорошо представляете, как работает российская финансовая система. Скажем, отменяет администрация Дональда Трампа санкции против российских предприятий. Повалят тут же в Россию иностранные инвесторы. Откроют для России западные банки неограниченные кредиты. Или, как говорит профессор Бернштам, Москва отброшена на десятилетия, и на нее будут смотреть, как на страну африканского разлива.
С точки зрения большинства портфельных инвесторов, которые инвестировали раньше в Россию, которые, может быть, будут инвестировать в Россию опять, для них кредитный рейтинг не столь важен. Для них важен вот этот неощутимый элемент доброго отношения к России, возможности инвестировать в Россию и не бояться того, что завтра будет война между Россией и Западом. Большинство профессиональных инвесторов в Россию, они попадают в очень узкий сегмент инвесторов в развивающиеся рынки. Отношение к странам, оно очень простое. Можно ли вложить деньги сегодня и заработать много, быстро? Все остальное, Россия ли это с ядерным оружием или, скажем, Марокко с пляжами, это уже не столь важно.
Профессор Ширяев, после избрания Дональда Трампа президентом в среде американских аналитиков стал очень заметен оживленный гул предсказания почти неизбежного начала отмены режима санкций новой администрации. Можно сегодня сделать сколько-нибудь обоснованные предсказания на этот счет? Вы видите признаки надвигающейся отмены санкций?
Современное состояние отношений США и России напоминает коммунальную кухню. И сейчас как раз вот соседи не выходит на кухню, если выходит осторожно и мелкие гадости друг друга выстраивают. Два варианта возможны в ближайшие 2-3 года. Первый – это так называемый брак по расчету, когда обе страны начинают кооперироваться в области политики на Ближнем Востоке, международная безопасность и уменьшение напряженности отношений между двумя странами и в мире вообще. Так называемый брак по расчету. Но, скорее всего, это невозможно будет, потому что Америке невыгодно это. Зачем? Зачем нужно это устраивать? На каких основаниях?
Как многие ставят вопрос, что Путин может предложить Трампу?
Совершенно верно. Скорее всего, поэтому будет элегантный развод. Не будет брака по расчету, будет элегантный развод, когда Россия, скорее всего, получит, или, по крайней мере, будет так задумано, что будет сфера влияния в российском Ближнем Востоке, в Восточной Европе, не в Центральной, Восточной Европе. А Америка будет заниматься своими делами, учитывая даже вот сегодняшние заявления Трампа о том, что Америке необходимо восстановить свой ядерный потенциал. И поэтому, наверное, в Америке, скорее всего, это будет козырь, в который Россия должна будет подстраиваться и делать уступки в пользу Америки. Поэтому я считаю, что сегодняшняя коммунальная кухня, она, видимо, не устраивает обе стороны. В Америке будет выглядеть, скорее всего, элегантный развод. И этот элегантный развод, наверное, даст России какую-то свободу действия, но санкции, наверное, продолжатся.
То есть вы считаете, что, несмотря на многие предсказания и ожидания, администрация Трампа сохранит санкции, скорее всего?
Коротко, России пока нечего предложить Америке для того, чтобы отменить санкции, и для того, чтобы Америка обняла Россию как знак дружбы, сотрудничества и кооперации на будущее.
Профессор Бернштаб, есть ли в случае желания Белого дома оказать какое-то давление на Россию? Остаются ли у президента Трампа, там, скажем, какие-то рычаги давления на Россию? Или все они уже использованы в результате этих санкций?
На нынешнем уровне эти санкции работают. У санкций исторически во всех эпизодах существует несколько целей. В большинстве случаев они пытаются изменить политический режим, и это очень редко получается. Но санкции имеют функцию сдерживания. И поэтому Америке совершенно невыгодно отменять нынешний режим санкций, если он, по представлению американского правительства, сдерживает Россию от каких-то действий, которые Америке невыгодны. Значит, если произойдет эскалация, военная, политическая, то на нынешнем уровне эти санкции уже, в общем-то, использованы, и следующий уровень резкого обострения – это санкции на Центральный банк России. Вспомним, что когда происходили переговоры и санкции между Соединенными Штатами и Ираном, тоже были вот такие экономические санкции. И следующий вопрос, который рассматривался, это санкции на Центральный банк Ирана. И Иран тогда колоссально испугался, потому что в Иране во главе экономических министерств Центрального банка стоят западнообразованные, высококомпетентные, высококвалифицированные люди. И они сразу поняли, как только начались разговоры о том, что возможны санкции на Центральный банк Ирана как следующий этап, они сразу поняли, что они не смогут воспользоваться своими золотовалютными резервами, которые находятся на компьютере в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в аналогичных институтах в Западной Европе. Дело в том, что в современном мире сейчас все компьютерное, все оцифровано, государственные облигации западных стран не существуют в физической форме, их нельзя привести в центральный банк той или иной страны и потом продать в третьих странах. Это невозможно. Можно все это сделать только через Соединенные Штаты и через Западную Европу. Поэтому они сразу приняли закон в Иране, чтобы портфели золотовалютных резервов американские активы не составляли более 20%. Далее, они вывезли все золото. Это был уникальный прецедент. Они просто-напросто взяли физически и золотые слитки, которые находились в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка, затребовали и привезли в Тегеран. Теперь, если начнется кризис, они могут что-то такое продать где-то. Если этого не сделать, валюта рухнет, банки рухнут, все рухнет. Поэтому для России как раз очень важно, чтобы американское правительство объяснило то, чего российские руководители не понимают, что они очень уязвимы, что бороться с Соединенными Штатами им очень опасно, потому что следующий этап санкций – это санкции на Центральный банк. Рухнет рубль, рухнут банки, вот тогда возникнет очень большая проблема.
Вы считаете, так попросту говоря, что, как ни парадоксально, финансовая система России находится в практически полной зависимости от США?
В нынешнем мире компьютеризированных международных финансов, когда финансовые инструменты не существуют в физической форме, ничего кроме наличности нет, все на компьютерах. В этой ситуации любая страна, которая имеет конвертируемую валюту и золотовалютные резервы, она уязвима. Она должна находиться в дружественных отношениях, в очень хороших отношениях с Соединенными Штатами, с Западной Европой, с Японией, то есть со странами, валюту которых она использует как поддержку для своей собственной валюты. Она не может воспользоваться финансовыми инструментами, потому что они сидят на компьютерах. Как только объявляются санкции, закрывается передвижение этих активов, и все. Валюта рухнет, банки рухнут, правительство окажется банкротом, финансовая система окажется банкротом. Мы живем в 2016 году, а не, скажем, 50 лет назад, когда существовали государственные облигации в бумажной форме, когда золото передвигалось с места на место. Это совершенно другой мир. И в этом мире только люди, которые не понимают, что такое представляет собой современный технологический мир международных финансов, только они могут авантюристически ссориться с Соединенными Штатами и с Западом.
Грегори Грушко, возьметесь предсказать, какую линию поведения выберет администрация Дональда Трампа в отношении с Кремлем? Можно судить о намерениях следующего президента, исходя, скажем, из назначения госсекретарем Рекса Тиллерсона?
У меня гнетущее чувство, что администрация Трампа будет более архаично, более непредсказуемо, случайно или специально, это уже другой разговор, и способна пойти на весьма неожиданные поступки и решения. Поэтому предсказать ее дальнейшие шаги по отношению к России практически невозможно. Но если основываться только на том, что господин Трамп сказал за последний год, и если пытаться истолковать назначение ведущих министров его администрации, то я бы ожидал облегчения отношений между Россией и США, хотя с точки зрения стратегии Соединенным Штатам это совершенно не нужно.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Пустые надежды Кремля на Трампа? Была ли успешная российская стратегия Барака Обамы? Что в действительности говорил Дональд Трамп о Крыме? Станет ли вмешательство России в президентские выборы препятствием в американо-российских отношениях? Может ли цена санкций стать непомерной для Кремля? В передаче участвовали экономист, профессор Хьюстонского университета Пол Грегори, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам и бывший руководитель нескольких финансовых фирм в России и на Украине Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Шигалкин.